Денис Ануров. Как я спас Фиделя Кастро. В советское время вечером по будням показывали политическую телепередачу «Сегодня в мире». Очень страшную. Вел ее человек с фамилией, от которой становилось еще страшнее. Фарид Сейфуль Мулюков. Он мне казался переодетым злым падишахом из восточной сказки, который всех обманул, заколдовал и благодаря этому пролез в телевизор. Лучше бы его звали как-нибудь безопасно. Федор Сидоров-Морковкин или Феофан Самсонов-Мухоморов. Тогда, наверное, и передача была бы веселая. Про мультики, цирк и конфеты, а не про международную политику. Товарищ Сейфуль Мулюков, одетый в черный похоронный костюм, ежедневно рассказывал испуганным телезрителям новости на всякие острые темы. Гражданская война в Сальвадоре, бесчинство военной хунты в Гондурасе, геноцид в Эфиопии. Поэтому, когда папа каждый день ровно в 18:45 включал телевизор, я изо всех сил затыкал уши и ждал, когда этот ужас закончится. Но однажды я заткнул уши недостаточно плотно и услышал, что США строят козни против Кубы. У американских империалистов не вышло захватить свободолюбивую республику военным путем, и теперь они начали душить ее экономически и вот-вот задушат. Меня это взволновало до невозможности. Нельзя же бездействовать, зная, что сильный хочет обидеть слабого. Надо спасать наших кубинских братьев. Или все-таки не спасать, а продолжать жить как обычно. Гулять, кататься на саночках, лепить из пластилина. Товарищ Сейфуль Мулюков этого не объяснил. Но я знал, кто может мне ответить на все вопросы. Папа моего одноклассника, Сашки Тришкина, был выдающимся инженером и часто ездил в командировки в различные социалистические страны, помогал братским народам проектировать и строить фабрики и заводы. И на Кубе он тоже был. Поэтому я не стал откладывать дело в долгий ящик. На следующий же день пришел к Сашке в гости и, как бы невзначай, завел с его папой разговор про остров Свободы. Мол, как там дела? Какие новости? «Очень хорошо, — сказал мне Сашкин папа, — что ты, как настоящий юный пионер-интернационалист, интересуешься международным положением. А оно вот какое. Проклятые американские ястребы запретили всем своим союзникам торговать с Кубой, и поэтому живет она только за счет продажи сахара в СССР. Других источников дохода у кубинского государства нету. Сколько сахара они нам продадут, столько у них и будет денег на строительство заводов, зарплату врачам и учителям и производство танков для обороны от американских империалистов. Понимаешь?» Я кивнул, мол, чего ж тут непонятного. Но главное, я понял, как надо действовать, чтобы поддержать гражданскую и военную промышленность Кубы. Каждый день родители не только клали мне в портфель бутерброды с колбасой и яблоко, но и давали 9 копеек на сдобную булочку. Булочки продавались в школьной столовой и были румяными и очень калорийными. Они всем своим видом как бы говорили: «Кушай нас, радуйся и толстей на радость маме». Я исправно их кушал, но без видимого результата, поэтому имело смысл найти этим финансовым ресурсам более разумное и важное применение. И я стал откладывать булочковые деньги на спасение Кубы. Каждый день по 9 копеек. В те времена килограмм сахара стоил 90 копеек. Соответственно, каждые 10 дней я брал накопленные деньги, шел в магазин и покупал там килограмм сахара. «Он кубинский?» — каждый раз строго спрашивал я молодую смешливую продавщицу, которую все называли Марусей, а я никак не называл, потому что был еще маленький. «А то как же!» — улыбалась Маруся. «Сам Фидель Кастро расфасовывал. Лично!» оставался вопрос, что делать с купленным сахаром. Так как я был юным тимуровцем, то сначала решил дарить его подшефным пенсионерам. Но потом подумал, а вдруг им сахар вреден? Они же старые. Поэтому решил приносить сахар домой и незаметно складывать на антресолях. А потом уже придумать, что с ним дальше делать. Может, подарить маме на 8 марта? Ей для варенья сахар точно нужен. В общем, моя жизнь наполнилась значением и смыслом. Мне казалось, что каждый новый купленный килограмм сахара делает мое существование более веским и ощутимым. Я был уже не просто маленьким мальчиком, который не может потолстеть от булочек. Я был солдатом добра и свободы. Надо сказать, что сахар я покупал не только на булочковые деньги. Иногда еще просил у родителей гривенник другой якобы на мороженое, жвачку или кино про космические приключения. А однажды нашел на стройке старинную серебряную монету. Продал Сашке Тришкину за 5 рублей и на них тоже купил сахару. Почти 5 кило сразу. Конечно, было неприятно брать с друга деньги, но ведь речь шла об очень важном деле. Решалась судьба целого государства. Продолжалось это где-то полгода. На антресолях уже почти не осталось свободного места, и я начал тревожно размышлять о том, что будет, когда родители найдут там мой впечатляющий сахарный склад. Между тем, Сашкин папа-инженер за это время успел еще раз побывать в Гаване в очередной командировке. И я, конечно, сразу напросился к Сашке в гости и спросил его, загоревшего и посвежевшего папу, как там на острове Свободы, какие новости. Сашкин папа одобрительно потрепал меня по плечу и сказал, какой же ты все-таки неравнодушный мальчик. Попомни мои слова, из тебя получится замечательный комсомолец. А новости я тебе могу сообщить следующие. Некоторое время обстановка действительно была сложной из-за подлых происков США. Но сейчас экономика Кубы укрепилась и стремительно идет вперед. Растут жилые дома, работают ткацкие фабрики, выпускаются холодильники и велосипеды. Недавно даже был построен первый небоскреб, значительно более качественный, чем американские небоскребы. Могу тебе твердо сказать, что тяжелые времена для Кубы уже позади. Я сначала с достоинством кивнул и сказал, это очень здоровско, но потом не смог сдержаться и заплакал. «Ты что?» — удивился Сашкин папа. Я сказал, что просто соринка в глаз попала. А на самом деле я плакал от счастья, потому что знал, это благодаря моим сахарным деньгам экономика Кубы укрепилась, страна разбогатела, и появился первый кубинский небоскреб. Небоскреб из моих несъеденных булочек. В ту ночь мне приснилось, как на главной площади жаркой кубинской столицы товарищ Фидель Кастро вручает мне медаль за спасение Кубы. Смуглые кубинские гвардейцы дружно салютуют из своих революционных винтовок, и весь огромный город Гавана радуется, светится и гудит заводскими гудками. Разбудил меня ужасный грохот. Это антресоли все-таки не выдержали тяжести и рухнули на пол. Пакеты порвались, и сладкое кубинское золото хлынуло во все стороны. Родители вскочили, включили свет и замерли пораженные, откуда на полу такие горы сахара. И я, сияя от гордости, тут же им во всем честно признался. Раскрыл, так сказать, свою роль в глобальном геополитическом противостоянии социалистической и капиталистической систем. Родители внимательно меня выслушали, переглянулись, и папа задумчиво сказал «Да». Мама тоже сказала «Да». И потом добавила «Ладно, давайте спать, завтра все уберем». Ругать меня они не стали. Им было совершенно не жалко и не обидно, что деньги, которые они мне давали на булочки, я потратил на сохранение независимости Кубы. Они понимали, что булочка — предмет бестолковый, прожуется, переварится и исчезнет. А вот свобода целой страны — никогда. Рассказ читал Владимир Левашов. Денис Ануров. Мой папа Брежнев. Когда я был маленьким, мой папа работал на очень важном заводе, выпускавшем очень важные станки для очень-очень важной цели — превзойти Америку по всем экономическим показателям. Папа был ударником труда и отличником социалистического соревнования, и поэтому всегда приходил с работы уставший, но гордый собой и всем рабочим классом. Каждое утро мама наливала в термос крепкий сладкий чай с шиповником, чтобы папа мог попить горяченького, не отходя от места работы. Но папа за весь рабочий день отпивал из термоса только пару глотков. Вы спросите, почему? Да потому что он знал, что мне ужасно нравится шиповниковый чай, который весь день настаивался в термосе и приобретал от этого удивительный пряный вкус. Сейчас сердце сжимается, когда об этом думаю. Ведь наверняка папе тоже очень хотелось чая, но он усилием воли берег этот чудесный горячий терпкий напиток до вечера для своего сына, для меня. И вот однажды папа пришел с работы торжественный и задумчивый. Мы с мамой сразу поняли, что сегодня великий день, и присели на диван. Но перед этим я все-таки налил себе полную чашку чая из термоса, чтобы в процессе дальнейших событий начать его потихоньку пить. Ну, если только папа не расскажет ничего настолько страшного, после чего пить чай уже не полагается. Папа сел на стул, откашлялся, серьезно на нас посмотрел и сказал: «Ну, вот семья. Меня выдвинули в депутаты на общем собрании коллектива нашего завода. Почти единогласно». В нынешнее время мы с мамой сразу поняли бы, что папа шутит. Как-то так, простой заводской рабочий и в депутаты. Все же знают, что депутатами могут стать только бандиты, коррупционеры или олигархи, или близкие родственники бандитов, коррупционеров и олигархов. Но это только сейчас так. А в советское время людей выдвигали в депутаты не за деньги, а за доброту, честность и скромность. Поэтому среди депутатов было много рабочих, учителей и врачей. И даже вы не поверите, доярки и трактористы были, и мой папа тоже вполне мог стать депутатом, потому что он был добрый, честный и трудолюбивый, все как полагается. Мы с мамой после папиных слов, конечно, замерли от неожиданности и восхищения, но я, хоть и замер, все равно отхлебнул немного чая и спросил: «Пап, а если ты будешь долго и хорошо работать депутатом, тебя потом могут выбрать Брежневым?» Я так сказал, потому что еще не знал таких сложных слов, как «генеральный секретарь». Мне казалось, что Брежнев — это как бы такая должность. Мама почему-то сразу побледнела и дернула меня за рукав. А папа не стал меня ругать за мой дерзкий вопрос. Он помолчал немного и спокойно сказал: «Что ж, если надо будет, то можно и Брежневым. И я, конечно, сразу же представил, как мой папа станет Брежневым. Тот Брежнев, которого сейчас по телевизору показывают, выступит в программе «Время» и скажет:
«Товарищи, дорогие товарищи, у меня есть очень важная новость для трудящихся СССР и всех социалистических стран. Настала пора мне выйти на пенсию, чтобы по-стариковски читать газеты, играть в домино во дворе и ездить на дачу копать картошку. Но вы не пугайтесь, потому что заменит меня совершенно замечательный человек. Папа вон того мальчика».
И понимаете, какая штука? Когда я об этом подумал, мне и в голову не пришли никакие корыстные фантазии. Например, мысль о том, что когда папа станет Брежневым, он мне запросто сможет подарить электрическую железную дорогу или снегокат Чук и Гек, или даже велосипед «Салют-С» с блестящим пузатым звонком на руле. Я об этом не думал. Я представлял совсем другое. Как мой папа будет бороться за мир и дружбу и за то, чтобы на нашей планете Земля нигде и никогда не плакали дети. Я был уверен, что мой папа будет очень хорошо за это бороться и поборет всех, кто ему будет мешать. Ну, вы понимаете кого. Капиталистов там всяких и их приспешников. Вот такие странные в то время были дети и взрослые. Бескорыстные и наивные. Сейчас даже не верится. А депутатом мой папа так и не стал. Брежневым тем более, потому что одновременно с депутатством папе предложили вступить в коммунистическую партию. А он отказался. И как-то, видимо, неправильно отказался. Не теми словами. Настолько не теми, что с того момента путь в депутаты для него был закрыт раз и навсегда. Так что побыть сыном Брежнева мне не удалось. Ну и ладно. Я ничуть об этом не жалею, тем более вдруг в Кремле всем, даже Брежневу, запрещалось ходить на работу с термосом. И тогда не увидел бы я больше вкуснейшего горячего чая с шиповником. Рассказ читал Владимир Левашов.